Новости.
В студии Александр Валеев. Здравствуйте. Спасатели завершили поисково-спасательные работы на месте обрушения подъезда жилого дома в Междуреченске. Об этом РИА Новости сообщил представитель Сибирского регионального главка МЧС. Работы длились 12 часов. На месте ЧП было задействовано около 600 человек. Ранее СК подтвердил гибель двух человек. Из-под завалов извлечены тела пожилой женщины и мужчины. По данным источников правоохранительных органов, в результате происшествия пострадали 5 человек. И вот как в эти минуты сообщает Интерфакс, спасатели завершили аварийно-спасательные работы в Междуреченске и приступили к демонтажу нависающих конструкций. Напомню, в Междуреченске вечером во вторник обрушились перекрытия в одном из подъездов жилого пятиэтажного дома с 1 по 5 этаж. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при проведении строительных работ. Воздушно-космические силы России в Сирии уничтожили нефтяные объекты незаконного нефтяного промысла террористической организации «Исламское государство». Об этом сообщается в информационном бюллетене Центра по примирению враждующих сторон на территории Арабской Республики, опубликованном на сайте Минобороны. Цели уничтожили бомбардировщики Су-34 в районе населенного пункта Эт-Таура, расположенного в 42 километрах юго-западнее города Рак. Он считается неформальной сирийской столицей ИГИЛ. Как отмечается, российская авиация продолжает выполнение задач по подрыву экономической базы террористов. Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что похоронную сферу столицы должны обслуживать городские организации. Такое мнение он высказал в интервью газете «Комсомольская правда». По его словам, не должен по кладбищам ходить кто попало и навязывать услуги как попало. Если бы на кладбище работали муниципальные службы, то и конфликта не было бы, сказал мэр, комментируя массовую драку на Хованском кладбище в мае. По его словам, в том, что произошло и кто виноват, следственные органы разберутся. Массовая драка со стрельбой, в которой участвовали более 200 человек, произошла на Хованском кладбище 14 мая. В результате погибли 3 человека, более 30 были госпитализированы. Мудрым и дальновидным назвали Дональда Трампа северокорейские СМИ. Об этом сообщает Life. Граждане США должны проголосовать не за скучную Хиллари, а за Трампа, который выступает за прямой диалог с Северной Кореей, говорится в официальной газете «Северная Корея КНДР сегодня». В Пхеньяне также высоко оценили высказывание Трампа о том, что все страны, которые находятся под патронажем США, должны за это платить. Ранее кандидат в президенты Соединенных Штатов от республиканской партии Дональд Трамп заявил, что готов встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном и убедить того остановить северокорейскую ядерную программу. В ответ на это посол Северной Кореи при Совете по правам человека ООН назвал предложение о встрече пропагандой или рекламой в предвыборной гонке. День защиты детей сегодня отмечают в России. В Москве его встретят множеством разных мероприятий. Они пройдут в парках, на улицах в центре города и столичных театрах. Детей и их родителей ждут угощения, игры, развлечения и хорошее настроение. День защиты детей отпразднуют также в 50 регионах всероссийской акции «Нужны друг другу». Добровольцы посетят детские дома, где проведут образовательные семинары. Официальные курсы валют на сегодня: доллар 66 рублей ровно, евро 73 рубля 44 копейки.
Программа «Есть мнение». Телефон прямого эфира для звонков и смс-сообщений 8-923-103-3333.
Доброе утро. В эфире программа «Есть мнение». Сегодня веду ее я, Елена Агамян. Сегодня 1 июня, день защиты детей. Защищать их, конечно, можно по-разному. И каждый социальный институт сегодня будет демонстрировать свой способ заботы о подрастающем поколении. И мы не исключение, наш способ простой. Обсудим важную тему. В каком городе должны жить дети? Какие условия бытия должны формировать их сознание? Как место проживания, атмосфера влияет на характер, если хотите, эрудицию, развитие интеллекта детей? Сегодня у нас в студии Алексей Владимирович Кузнецов, застройщик микрорайона «Пригородный простор». Он готов ответить на все вопросы радиослушателей по телефону 8-923-103-3333. Как всегда, можете писать смс по этому телефону, на этот телефон. Ваши замечания и пожелания мы обсудим с гостем. Доброе утро, Алексей Владимирович.
Здрасте.
Говоря о жилищном строительстве, принято говорить о рекордных цифрах ввода жилья в Новосибирской области уже несколько лет подряд. Но вот что, давайте обсудим для начала, кроется за парадными транспарантами. Объем ввода жилья в Новосибирской области за прошлый год 2 миллиона 600 тысяч. Если говорить о Новосибирске, это 1 миллион 700 тысяч квадратных метров. Но вот скажите, все ли так у нас в строительной отрасли прекрасно, и не являются ли вот эти большие цифры тревожным сигналом о некоторых трендах, которые вот нас будут преследовать в 2017 и, может быть, даже в конце 2016 года?
Ну, цифры действительно впечатляющие. На самом деле, Новосибирская область установила абсолютный рекорд в своей истории по вводу жилья в абсолютном показателе, да, и в расчете на душу населения. Мы приближаемся, на самом деле, к мировым показателям, когда нормальным считается ввод одного квадратного метра в год на одного проживающего жителя в регионе. Вот. Это на самом деле здорово, это правильно, и эта тенденция, естественно, радует. То есть отрасль развивается, строительная отрасль – это экономический локомотив на самом деле, да, то есть у нас отрасль, наша область, она ресурсозависимая, да, то есть мы на самом деле основные ресурсы энергетические в основном мы привозим сюда, поэтому мест, точек развития на самом деле не так много. То есть от строительной отрасли это одна из таких локомотивов, которые дают большой прирост в плане валового внутреннего продукта нашей области. Поэтому это, конечно, здорово, с одной стороны. С другой стороны, как в любом процессе развития, да, есть моменты, которые начинают влиять достаточно негативно на какие-то сопутствующие отрасли. Вот сегодня День защиты детей, и, естественно, любой человек, который покупает себе жилье, да, он обязан думать о том, как будет его ребенок чувствовать себя вот в этом новом для него месте проживания. Вот. И здесь, естественно, это как бы на слуху и уже, не знаю, на острие пера у каждого журналиста, да, проблема с обеспечением социальной инфраструктуры строящихся вводимых микрорайонов.
Ну, это, наверное, самая главная проблема, о которой сегодня хотелось бы тоже поговорить, наверное, прежде всего. Вот скажите, мы говорим, да, что вводим много жилья, что иногда какое-то долгое время не заезжая на окраины Новосибирска, вдруг понимаешь, что эти окраины превратились в какие-то большие города. И все красивое, и все многоэтажки, и дороги даже красивые, и дома красивые. Но если приходится зайти в эти красивые дома, не знаю, как у вас, у меня было первое ощущение, это не то что разочарование, а такого даже несколько потрясения, поскольку ощущение не то что муравейников, а неких гетто, в которых вот буквально загнали молодые семьи, где нет балконов, где огромные коридоры, где там квартиры с размером с почтовую марку. Ну, что говорить об инфраструктуре, ее просто нет. И вот эти люди, они вынуждены жить там, возить своих детей в детские сады и в школы, в какие-то другие микрорайоны. Вот скажите, у нас вот в этой студии часто бывают застройщики, и они говорят о том, что прежде всего государство должно думать о том, чтобы построить в новом микрорайоне школы и там, поликлиники, детские сады. Вот вы, как застройщик, с совершенно иным взглядом и совершенно иной концепцией, как смотрите на этот вопрос?
Ну, юридически застройщики правы, на самом деле. То есть, если посмотреть в законы, почитать, да, полистать их, то социальное обеспечение – это в чистом виде забота и как бы материальная затратная сторона для муниципалитетов, глав муниципальных образований, на которых ведется застройка. То есть, в принципе, конечно, они правы юридически. Де-факто, тотальное, естественно, недофинансирование, да, если мы не говорим о точной застройке, да, где там дом втыкается в существующую какую-то среду городскую, где уже это все как-то уже есть, как-то налажено, да. Если мы говорим о территориях комплексной застройки, то, конечно, здесь, очевидно, отставание для всех, это видно, это на слуху, там масса всяких разных статей по этому поводу выходит, да. То есть застройка ведется, да, социальная инфраструктура отстает в лучшем случае, да, иногда и вообще не ведется.
И что делать в этом противоречии?
Ну, мне кажется, на самом деле, что есть два пути, да, то есть есть пути, по которому государство продолжает каким-то образом наверстывать упущенное, да, а есть путь, по которому пошли мы. То есть мы начали застройку на пустыре 6 лет назад, в 2010 году. Вот, и было понятно, что до нас очередь дойдет тогда, когда у моего 2-летнего сына на тот момент там уже борода посидеет. Вот, поэтому мы на самом деле пошли по другому пути. Мы пошли по пути, изначально проектировали свой микрорайон, и всю социальную инфраструктуру мы в нем запроектировали и сейчас строим за свой счет самостоятельно.
Вот знаете, тем людям, которые не были у вас в ваших просторах, трудно себе представить, ну, что представляет собой концепция вашего микрорайона. Мы же можем говорить, что это тоже комплексная застройка.
Естественно, конечно.
Может быть, вот в двух словах о концепции расскажите, пожалуйста.
Концепция привезена из Европы. Там по таким проектам, по похожим, да, на самом деле ведется 95% застройки вообще жилой, в принципе, ну, на территории всей европейской части. Вот. Сразу скажу, что наш проект не единственный. По нашему пути пошли, ну, некоторые застройщики, на самом деле, не знаю, называть их в эфире, наверное, не совсем корректно. Вот, ну, такие примеры по нашему пути уже пошли.
Ну, мы должны сказать, что это таунхаусы.
Ну, это малоэтажное жилье, на самом деле. То есть это малоэтажное жилье в пригороде, вот, в хороших природных условиях, с нормальной локацией, с нормальной транспортной доступностью. Вот. И очевидно, что эти локации, вот, как бы, в Европе называются кондоминиумы, то есть это локальное место для проживания какой-то группы людей. Вот, они не обязательно должны работать на каком-то там близлежащем предприятии, да, это на самом деле не обязательно. Вот, это просто место, где, ну, в силу каких-то определенных экономических причин, ну, людям выгодно проживать. То есть, ну,
а давайте об этих экономических причинах поговорим. Почему людям выгодно проживать в ваших пригородных просторах?
А я говорю сейчас о Европе, то есть это на самом деле мировой тренд. Мы просто ему следуем, не более того. То есть мы ничего не изобретали. То есть это место, где людям есть возможность развивать свою семью. То есть мы строим, да и везде строятся на самом деле вот не клетушки, как вы их назвали, размером с почтовую марку, а строится нормальное полноценное жилье, где у каждого члена семьи есть своя комната, есть одна общая комната для всех. Это мировой, как бы, тренд, и это нормально, это не какие-то там, ну, сверхъестественные там хотелки, да, каких-то там олигархов, да, у нас, допустим, живут, да и везде в мире живут совершенно нормальные, обычные семьи, не предприниматели, не обязательно предприниматели, да, люди работают на предприятиях за зарплату, трудятся, вот, и могут себе позволить.
Трехэтажное жилье.
Трехэтажное, двухэтажное жилье, где у каждого члена семьи есть своя комната. Это нормально, это мы не делаем тоже никакого здесь, ну, там, какого-то ноу-хау, да, мы не изобрели iPhone, там, мы делаем просто нормальное жилье. То есть у нас стоимость квадратного метра, там, ну, 20 с копеечками, 21 тысяча за квадратный метр мы строим, продаем по такой цене жилье.
Сейчас по такой цене, по-моему, уже никто не продает.
Ну,
это
опять же, есть
цена 10-летней давности.
Ну, на самом деле, если говорить о многоэтажке, то да, наверное, очень мало найдется застройщиков, наверное, один, вот, который строит тоже там в районе 20 там, с копейками тысяч за квадратный метр. Ну, вот, но, на мой взгляд, опять же, это нормально. То есть у нас средняя зарплата в Новосибирской области 23 тысячи. Официально это средняя зарплата. Везде в мире, опять же, нормальным показателем считается тогда для жилья, когда стоимость этого жилья в пересчете на квадратный метр равна среднемесячной зарплате по региону. То есть, если это так, то это жилье нормальное. Поэтому мы вот, вы нас, ну, там, перед эфиром мы с вами разговаривали, да, вы наделали мне кучу комплиментов, большое спасибо, но мы на самом деле делаем просто нормальное жилье для обычных нормальных людей. Ничего мы не делаем сверхъестественного.
Ну, вот жилье действительно нормальное. Я бы даже больше сказала, да. Жилье очень комфортное.
Спасибо.
И действительно, ну, вот трудно придраться к инфраструктуре, которую вы сейчас строите. Мы сейчас еще об этом поговорим обязательно. Но ведь далеко же. Но во всяком случае, вот мне, как человеку, проживающему в Новосибирске, в центральной его части, кажется, что ваш поселок, ну, просто только на оленях доехать может.
Ну, на самом деле это не так. Вот, опять же, везде в мире это считается нормальным, жить не в центре, а жить за городом, то есть там, где нету большого транспортного потока у тебя под окнами, да, где нету суеты, где ты дышишь чистым воздухом, а ребенок твой, как в старые советские времена, уходит утром гулять в выходной день, да, и приходит вечером, и это нормально, не нужно за ним следить 24 часа в сутки, да, не нужно с ним гулять, вот выгуливать его, да, до 15 лет.
Мы сохраняем территорию.
Территория огорожена, вот, периметр, он не охраняется, просто мы охраняем, ну, на входе в поселок есть действительно охранник, да, он смотрит за тем, кто входит, да, зачем входит, как заезжают люди. То есть, если видно, что человек не наш, не местный, да, он останавливает, спрашивает, зачем, что, куда, зачем идете. Вот, но просто мы построили наш микрорайон достаточно удаленно от всех существующих жилых массивов, поэтому у нас лишних людей нет, ну или их очень мало.
А что значит для вас лишние люди?
Лишние люди, я имею в виду те, кому по каким-то ненужным причинам приходится заходить в наш микрорайон. То есть люди здесь или живут, или работают в плане, ну, делают отделку для жителей. Вот, то есть других людей нет, им там, в общем, нечего делать, и это правильно.
То есть у вас нет, вот как, допустим, есть история в многоэтажках, люди покупают квартиры, отделывают их на продажу. То есть у вас, как правило, люди уже приезжают, покупают жилье, чтобы приехать и жить там. То есть не делают бизнес, да?
99% таких, да, есть люди, которые купили дом и в нем не проживают, но таких на самом деле очень мало. Вот, перекупщиков, сразу говорю, тоже нет, то есть мы не делаем... неплодимых, то есть мы не делаем разную цену на этапе котлована, на этапе сдачи, то есть мы не...
У вас единая цена?
Да, мы не привлекаем на самом деле перекупщиков, это не моя целевая аудитория, моя целевая аудитория это именно домохозяйство, то есть те люди, которые будут в последующем проживать в купленном им жилье. Вот, с ними мне как бы приятно разговаривать, мы разговариваем с ними на одном языке, у нас одинаковые цели, и они, и я кровно заинтересованы в том, чтобы в поселке жизнь налаживалось как можно более быстро и как можно более качественно получалось проживать. С перекупщиками, да, с людьми, которые купили дом на продажу, с ними мне, ну, в общем, наверное, не о чем разговаривать. И как бы наводить порядок в поселке, где половина домов стоит с надписью «Продам», ну, или очень сложно, или практически невозможно.
Можно я скажу о своем впечатлении, когда я первый раз приехала к вам в поселок, когда меня пригласили туда в гости. У меня было примерно такое же приятное потрясение, когда лет 20 назад я приехала в Ирмень к Юрию Федоровичу Булгакову и увидела вот эти ровные улицы, покрашенные дома, цветы в каждой усадьбе, там, прекрасные производства, прекрасные фирмы. Я подумала, что неужели вот тогда, это было там, начало 2000-х, Россия может жить именно так. И вот именно такое же впечатление у меня было, когда я заехала к вам в пригородный простор. Поскольку наслышано было очень много и, возможно, не самого приятного, наверное, это были ваши конкуренты, которые распространяют такую информацию, мол, да, далеко, огромные квартиры, которые не под силу молодой семье отделать, потому что действительно квадратные метры впечатляют, да, объемы квартир, как вы сказали. Кто же, ну, когда я заехала и попала в уютную квартиру очень молодой семьи, конечно, мои все подозрения, они рассеялись. И действительно, атмосфера у вас удивительная. А вот скажите, вы как-то представляете, вот я понимаю, что вы строите, наверное, какой-то свой особый мир, по-другому не скажешь. Что это за семьи, какая атмосфера, кто эти люди, которые, ну, вы сказали, что это, да, люди со средним достатком, по характеру, по ментальности, что это за люди, которые вы бы хотели, чтобы жили в вашем поселке?
Ну, сначала про Ирмень. То есть, на самом деле, Ирмень, конечно, замечательное хозяйство, хозяин там есть, и это чувствуется, да, фамилию Булгаков знают, наверное, все в России, у него есть своя собственная порода коров, ну, человек крайне заслуженный, и тут, ну, как бы, регалии на него вешать, да, и смысла нет, у него своих хватает. Вот, но, естественно, также надо понимать, что Ирмень это было образцово-показательное хозяйство, у него государство вкладывало огромные деньги, и в советский период времени, и сейчас ему помогают. То есть это понятно, что это место, куда привозят всех гостей Новосибирской области. Вот, поэтому...
К вам тоже скоро будут привозить.
Ну, когда нас сравнивают, да, с похожими поселками, на самом деле, с уровнем проживания, ну, достаточно комфортный, которых уже есть, да, на самом деле у нас... У меня один всегда ответ. Ребята, вот если бы вы знали, сколько мы собираем за плату за проживание, да, и сколько у нас стоит квадратный метр, ну, я бы посмотрел на этих хороших хозяев, да, колхозов и похожих поселков, да, как бы они смогли навести в них порядок. На самом деле у нас проживание стоит намного дешевле, чем проживание в квартире аналогичной площади.
Ну, чудес же не бывает. За счет чего?
За счет того, что мы все процессы организовываем самостоятельно. То есть мы ничего не даем на аутсорсинг, мы сами покупаем землю, сами вводим ее в черту населенного пункта, сами проектируем все, что мы собираемся на этой земле построить, начиная с жилья, социальной инфраструктуры, инженерной инфраструктуры, дорогой, дороги, и потом все это самостоятельно строим, не привлекая труда генподрядных, подрядных организаций.
Мы вообще о каком городе, о какой стране сейчас говорим?
Я говорю о селе Толмачево, микрорайоне Пригородный простор, вот, Новосибирской области. Вот. И потом также сами мы своей техникой все эксплуатируем, убираем. И там вывозим снег, мусор прессуем, делаем сортировку мусора, у нас уже давно-давно существует. На Сибирской области только сейчас к этому подходит. Да, мы давно-давно уже, у нас два пресса стоит, мы прессуем мусор и раздаем его по существующим приемным организациям, компаниям.
Да, сколько у вас людей, кстати, задействовано на вот всей этой инфраструктуре, на этом процессе большом?
Опять же, крайне немного, да, то есть все у нас ребята, которых я подбираю как коллекционер марки, да, от всей Ватвею самостоятельно лично всех принимаю и смотрю за эффективностью работы каждого.
От рабочего до специалиста?
Ну, рабочего, к сожалению, уже нет. Я уже настолько как бы загружен, что рабочих я уже не подбираю, хотя начинал с этого, да. То есть первого прораба своего, Пашу Коптева, да, я подыскивал 9 месяцев, перепробовал 300 человек. То есть это я не вру, то есть он до сих пор работает, замечательный парень, он уже доработался, дослужился, да, до начальника участка, вот, хотя пришел молодым специалистом два года после института строительного. Вот, поэтому на самом деле это все как бы кропотливый и очень напряженный труд. Вот, работает у нас всего 37 человек в АУ ПТР, включая бухгалтерию, это и на строительство, и на эксплуатацию.
Как-то очень подозрительно, очень мало.
Ну, на самом деле, да, то есть, если посмотреть объем ввода по прошлому году, у нас только жилья мы сдали 30 тысяч квадратных метров, а если взять социальную инфраструктуру, парковки, склады, магазины, то у нас было 40 тысяч квадратных метров. То есть, это по советским нормам, это объем работы для строительного треста. Вот, в советское время нормой считалось один инженер на одного работающего строителя. Вот, то есть это, ну, гигантские совершенно были как бы структуры, в которых время для, допустим, ну вот, для примера сказать, как проходили заявки на материалы, да, то есть от момента, когда эта заявка возникла на участке, то есть потребность в материале до ее привоза на участок проходила 2-3 месяца. Вот, у нас это все делается в течение дня. Изменения в проект вносятся точно так же в течение там, 2 часов. Приходит прораб, мы тут же принимаем техническое решение по изменению какого-либо узла. У нас на территории нашего микрорайона находится наша, в том числе, проектная группа. Ну, вот, то есть у меня свой главный инженер проектов, свой главный архитектор проектов, ПТО. Мы тут же все это дело облекаем в необходимые документы, в проектные решения. Тут же утверждаем, ставим штамп в производство работ, копируем, ламинируем, и прораб уходит с готовым проектным решением, заламинируем, уже раздает ребятам на линии, это все 2-3 часа занимает. То есть это, ну, такой немного нестандартный для Российской Федерации подход, где главное условие работы у нас, да, это самоорганизация. То есть я не слежу за каждым, я не в состоянии этого сделать. Церберов, инструкторов, контролеров я тоже не держу, то есть эти как бы зря никому денег не плачу. То есть все очень сильно зависит от конкретного человека, то есть от его самоорганизации.
Мы как-то ушли от ответа на вопрос о том, кто ваши жители.
А кто наши жители? А жители на самом деле самые простые обычные люди, которых достало жить вот в клетушках, да, где справа, слева, сзади, сверху находятся. Соседи не всегда проживающие здесь постоянно, ну, зачастую сдают с квартиры. Вот, то есть это те люди, которые уже выносили, да, так сказать, родили вот это вот свое желание, да, для того, чтобы жить, ну, на воздухе. Жить на воздухе, жить на своей земле, чтобы можно было пусть на свою небольшую, но огороженную лужайку выйти с утречка. Вот. Сесть на свое личное кресло, да, там попить кофейку, поесть.
То есть лужайка есть, как положено, кондоминиуму любого.
В том хаусе, да, есть, естественно, выход из кухни, да, на свою огороженную лужайку, это обязательно. Вот. Есть 2 парковки, есть нормальное благоустройство, водичка чистая, то есть мы сами поднимаем воду из-под земли, сами запроектировали, как бы установили, эксплуатируя систему водоподготовки на основе обратного осмоса. Поэтому это люди, которые созрели для этого.
Вот знаете, возвращаясь к опыту Европы, вы с этого начали, я знаю, что там жители кондоминиумов, они принимают решение брать нового жильца в свою ячейку или не брать. То есть это вот, ну, они
далеко
очень...
Далеко не везде в Европе, на самом деле.
Строго подходят к этому.
Это Швейцария, наверное, скорее всего.
И Германия в том числе.
Возможно. Но на самом деле здесь... часть этой функции мы взяли на себя, как эксплуатирующая организация. Мы создали свод правил для проживания в нашем поселке. С каждого лица мы знакомим с этим сводом правил, мы под роспись с ним подписываем договор, в котором эти правила присутствуют. Они на самом деле достаточно для меня понятные,
простые, естественные,
понятные, да. Естественные, да, не шуми, не мой машину у себя перед окнами, вот, не мусори, да, если собачкой ты пошел, ты должен взять пакетик бесплатный, который на улице мы раскладываем около урн, и убрать за ней. Вот, то есть эти вещи, они сведены в свод правил, и там уже, ну, не скажешь, я не знал, не хотел, не знаю, и не буду.
А у нас есть звонок. Доброе утро.
Доброе утро, Александр меня зовут. Ну, все так хорошо, конечно, выглядит со слов, но вот не услышал я пока, как у вас, например, ходит ли общественный транспорт до поселка, есть ли почтовое отделение, школа, детский сад, то есть вот там жить-то хорошо, а вот как, когда что-то понадобится, как с этим получается?
Спасибо, Александр. Мы на самом деле начали с этого разговора, но я предлагаю его продолжить про инфраструктуру, про то, что вы сделали уже и то, что вы планируете сделать.
Значит, ну давайте с транспорта, да, мы построили свою остановку на Толмачевском шоссе. Называется она также «Пригородный простор», ее можно найти на сайтах, на картах, на Дубльгиз.
Но от остановки, от того, что есть остановка, автобусов больше не стало.
Это важно, на самом деле, там 4 маршрута общественного транспорта, прямой автобус, маршрутка на, значит, площадь у вокзала главного Гагарина Михайловского, да, прямой автобус, маршрутка на площадь Карла Маркса, на горбольницу. Вот, четвертое, забыл уже, когда ходит. Значит, есть у нас, мы добились выделения строчки нам почтальона. Вот, то есть у нас везде в поселке, у каждого жителя есть свой почтовый ящик. То есть почта у нас ходит регулярно, мы находимся в постоянном контакте с Почтой России.
Все... А название улицы вы сами придумывали?
Да, название улицы у нас мы сами придумали.
Скажите, какие? Так, просто это очень интересно всегда. Какая логика?
Логика, на самом деле, там очень простая. Вот, мы опять отъехали от темы, я к ней
вернусь.
Ну
да, вернемся обязательно.
Вот, ну, улица Парковая, она упирается в парк, улица Озерная, она упирается в наше искусственное озеро, которое мы в парке сейчас выкапываем. Вот, улица Квашнина, это улица в честь человека, моего зама по эксплуатации, который немножко не дожил до сдачи своего дома, вот, скоропостижно, да, инсульт случился. Вот, у человека, да, умер он в 2011 году. Вот, мы решили назвать с мужиками улицу в его честь. Вот, и улица Вадима Туманова, это первый советский легальный миллионер, золотодобытчик, артельщик. Вот, я лично с ним знаком, вот, был несколько раз у него в гостях. Вот, лучший друг Владимира Семеновича Высоцкого. Вот, у него я подчерпнул достаточно много из психологии, вообще метода организации труда на его артельных предприятиях. Там точно так же была очень высокая степень самоорганизации. Вот, у него работало 1500 человек уже в этот момент расцвета его артели «Печора».
Возвращаемся вот к транспорту. Вот скажите тогда попутный вопрос. Новосибирская область, она вступила в эру агломерации. И вот сейчас, кстати, первый документ о том, о намерениях агломерации был подписан в 2012 году, то есть 4 года назад. И вот сейчас мы уже говорили о том, что даже на федеральном уровне наш губернатор хочет внести, да, в законодательство такое понятие,
да,
агломерации.
Ну, уже внес, да, законопроект.
Как-то вам поможет агломерация развивать дальше свое жилищное строительство?
Ну, агломерация, на самом деле, это правильное слово. Просто у нашего гостя из звонок в студию был еще там про садик, про школу.
Мы чуть попозже вернемся. Обязательно. Да.
Вот, агломерация очень правильное слово, на самом деле. Вот, эта агломерация уже давно-давно идет, то есть ее, очевидно, можно наблюдать, посмотрев на любое шоссе, которое ведет город Новосибирск с утра, да, пробка из жителей, которые едут,
да,
в Новосибирск.
Да, мы считали, что это изобретение нашего губернатора, на самом деле, если заглянуть, да, в словари, это очень...
Ничего подобного, это нормальное слово, просто оно означает какое-то сообщество городов, которые извлекают взаимную выгоду из существования рядом друг с другом, да, объединяясь в какую-то вот такую... территориальную, пространственную, экономическую структуру, транспортную, как бы завязанную транспортом, естественно. Вот, поэтому этот процесс идет. До момента внесения закона в Госдуму он шел, ну, хаотично. Вот, в градостроительном кодексе, в жилищном кодексе понятие агломерация отсутствует. То есть это как бы слово есть, да, а под ним какой-то законодательной основы нет. То есть непонятно, как управлять агломерацией, то есть непонятно, как выдавать разрешение на строительство в рамках этой агломерации, непонятно, как устанавливать правила землепользования застройки поселений в рамках этой агломерации. То есть сейчас это делается каждым муниципалитетом самостоятельно, делалось. Вот, то есть в рамках агломерации, насколько я знаю, 58 муниципалитетов объединено, входит в агломерацию, да, и до этого момента, естественно, это был огромный такой вот винегрет, как кастрюля винегрета, да, где каждый был сам по себе, каждый был царек на своем, так сказать, небольшом клочке земли, вот, и единого центра управления, да, даже вот в области там, не знаю, ну, градостроительной, да, какой-то там ЖКХ, его не было. То есть сейчас эта проблема, она вышла уже в плоскость законодательную, вот, это очень здорово, вот губернатор Городецкий как бы внес этот закон, это правильное на самом деле начинание. Сейчас в рамках агломерации изменений генеральных планов поселений происходит тоже уже только через Минстрой, это тоже правильно. Ну, такие нюансы, которые раньше никто не замечал, и очень сильно, на самом деле, об них спотыкались и обжигались, допустим, мы, строители.
А теперь удивляются, почему раньше этого не было?
Ну, на самом деле, ну, раньше ничего не было, да, раньше мамонты ходили, вот, то есть всему должно было прийти свое время. На самом деле, сейчас, вот, с помощью того же губернатора Городецкого, да, сейчас мы, наконец-то, движемся к тому, чтобы наносить на план агломерации, да, на выкоперовки, да, с генеральных планов, да, и на топографические основы коммуникации. Раньше этого не было. Раньше ты построил коммуникацию, да, и кроме тебя о ней никто не знает. Периодически наши трубы выкапывали, да, у нас порядка 20 километров сетей к поселку подведено.
Нам
это
надо
была
еще с вами,
огромная проблема.
Нам
сейчас
надо с
вами это все уходит в какой-то единый центр.
Да, про школы, про поликлиники, но у нас есть еще один звонок. Доброе утро.
Доброе утро, Яна, ваш гость. У меня вопрос к вашему гостю. Скажите, пожалуйста, кому принадлежит земля? Это муниципальная земля, это аренда или это частная собственность?
Спасибо, спасибо.
Вся земля находится в частной собственности. То есть эта земля включена в черту населенного пункта Толмачево, то есть это земля поселений для жилищного строительства. Под таунхаусами земля принадлежит каждому собственнику таунхаусов, то есть она вымежена, поставлена на кадастровый учет и оформлена в праве собственности у каждого жильца. Земля под парками, скверами, дорогами, не знаю, остановками, да, местами общего пользования, да, принадлежит эксплуатирующей организации.
Сколько всего земли?
Хороший вопрос, я точно не помню, но больше 40 гектаров.
Угу. Вот на этих 40 гектаров, что вы планируете построить? Понятно, вот мы все-таки пытаемся, да, подобраться с вами, потому что очень...
К детям.
Да, к детям, да. Что будет для детей?
Для детей уже строится парк. Парк у нас огромный, то есть из 40 гектаров парк занимает 15 гектаров. На этих 15
это будет парк культуры и отдыха вот в нашем таком российском понимании, с аттракционами, или это будут экологические тропы, ну, велосипедные дорожки?
Это, ну, аттракционы там, ну, наверное, все-таки, наверное, неразумно размещать, да, то есть это место для активного отдыха всех поколений жителей нашего микрорайона. То есть не
волейбольные
только
баскетбольные площадки.
Волейбольные площадки. Баскетбольные пока нету. Есть тренажерный зал под открытым небом. Есть две собачьих площадки, одна поменьше, одна для собачьих поменьше, одна для побольше. Сейчас мы строим вторую площадку для выгула собак. Просто, ну, поселок большой, он больше 2 километра в длину. То есть надо, чтобы было собачке удобно быстро дойти до места, где она может погулять. Есть парк с велодорожкой километровый. Есть большая горка стационарная, да, есть детские площадки. Сейчас вот мы к субботе заканчиваем вторую детскую площадку, очень интересную в таком в русском стиле из необработанной древесины. Вот, копаем пруды, где будут жить уточки, да, которых можно будет покормить. Вот, излишки черного грунта у нас насыпаны в горнолыжную горку. В этом году мы ее закончили отсыпать. Вот, в зиму мы поставим экскаватор и сделаем из нее уже профиль, поставим.
Еще и подъемники поставить.
Бугелек, конечно, чтобы можно было ребенка поставить на борт, на лыжки, вот, с плюшкой подняться, можно было скатиться, да, 20 метров она будет высотой, выкат 180 метров. Вот, и вишенку на торт мы построили, ввели в эксплуатацию, и сейчас уже провели окончательную работу по снижению родительской платы в нашем детском садике.
Детский садик у вас уже на территории есть?
Да, мы его ввели 28 ноября прошлого года. Вот гуляли, так сказать, его недавно, полугодовой его
день рождения.
День рождения, да, в этом году у нас в понедельник на этой неделе мы праздновали выпускной вечер. У нас уже было два выпускника, да, два ребятенка, два
сколько
мальчика.
Сколько человек всего у вас в детском саду?
Рассчитано на 125 ребятишек, на 5 групп. Бассейн, музыкальный зал, спортивный зал, площадки, очень красивый парк мы к нему разбили.
Заполнен уже?
Вот. Нет, пока не заполнен. Ну, дело в том, что мы его строили, начали строить его 2 года назад. Как бы не было государственного садика в Толмачево, то есть была огромная проблема, очередь была больше 400 ребятишек. Глава района Бормотов Василий Владимирович провел огромную работу, да, и в Новосибирском районе в прошлом году появилось, по-моему, 7 садиков. То есть это был огромный прорыв, один из них построили в Толмачево. Вот, поэтому у нас часть ребятишек ушла туда из нашей очереди, да, у нас было порядка 200 тоже ребятишек в очереди. Вот, сейчас мы закончили родительское снижение родительской платы.
Для вишенка на торт сколько стоит?
Мне удалось снизить родительскую плату до 8 тысяч в месяц. Это вместе с питанием и с бассейном. Вот, на самом деле это...
Ну, тоже не маленькая сумма.
Это не маленькая сумма, но с другой стороны, я ее постарался сделать как можно более доступной для как можно большего количества родителей, которые у нас проживают.
А вот дорого ли у вас жить в поселке? Сколько примерно квартплата? Сколько семья в среднем, имея ребенка одного в детском саду, в вашем детском саду, платит за проживание?
Ну, детский сад, на самом деле, он не входит в плату за проживание.
Это естественно, да. Но, тем не менее, это плата семьи, да, это бюджет семьи.
Мы ведем мониторинг, у нас есть семья, которая проживает с самого начала открытия наших, ну, поселка мы... В 2012 году мы сдали первые 10 домов, как раз 8 июня, скоро будет, что получается, уже 4 года живут они. Вот, вот в эту зиму, в самый холодный месяц, декабрь было там у нас за 30 стояли морозы, 7250 рублей семья тратила на уборку у вас мусора, снега, эксплуатацию мест общего пользования, газ, воду и электричество.
Квадрат, сколько квадратов?
Дом 140 квадратных метров, семья, папа, мама, двое ребятишек. Угу. То есть это меньше, существенно меньше, чем плата за такое же жилье.
В городской квартире.
Совпоставимой площади, да, в городской квартире. У меня мама живет в двухкомнатной квартире, они платят примерно столько же, там, за свои 60 квадратов управляющей компании. Вот, у нас управляющей компании нет, у нас эксплуатирующая организация, то есть мы достаточно серьезно экономим деньги на... В том, что у нас вся техника своя, мы не заказываем там уборку у вас мусора, снега, чистку дорог, то есть у нас ездят свои пылесосы по дорогам.
Мы опять ушли от детей, хотя все, о чем вы говорите, это все для детей в том числе.
Это все часть одного целого,
да, конечно. Дети ваши, которые 125 ребятишек заполнится детский сад, они вырастут, им надо идти в школу. В Толмачево тоже есть школа, но планируете ли вы построить свою? Поскольку, ну уж грех вам, да, наверное, не принять участие.
Школу, да, школа процессе. Есть у нас, замечательная школа, замечательный директор Ирина Геннадьевна. Школа это 50, кажется, 4-го года постройки. Вот. Естественно, что капитальных ремонтов в ней не делалось никогда. Вот. Мы когда пришли в село Толмачево со своими планами, со своими проектами, ну детей у нас тогда еще не было, мы начали сразу со школой взаимодействовать. Выяснили ее первоначальные, так сказать, самые острые потребности, да, начали с фойе, которое разваливалось, пол проваливался, и с санузлов. Вот, первый год мы сделали фойе, полностью разбили весь пол, переделали санузлы мальчиковые, там были в ужасном состоянии, да, мы их полностью тоже все вынесли.
Школа была счастлива.
Школа до сих пор счастлива, потому что мы не останавливаемся на достигнутом, вот в этом году у нас в планах главный фасад, канализация, тоже канализационно-выгребная яма у них, там, ну, жуть, что творится, то есть ее тоже никто никогда не чистил, мы вот ее наконец-то, сейчас мы ее полностью все вычистили изнутри, вот, сняли верхний слой, потому
что
провалилось.
В общем, работы много. У нас есть звонок. Доброе утро.
Доброе утро. Меня Владимир Васильевич.
Да, Владимир Васильевич.
Ну, я довольно уже 8-й десяток. У меня вопрос к гостю. Вот вы строите, это хорошо, люди живут на природе и так далее. А вот получается производственная сфера, это вы ездите в город, то есть перегружаете транспортом. А как вы внутри видите людей, занятость и так далее, сферу деятельности? У вас же все-таки сельская местность должна быть. и должен быть какой-то сельскую инфраструктуру, имеется в виду производственную. Как это вопрос?
Спасибо, Владимир Васильевич. Ну, мы плавно должны были, конечно, ответить на этот вопрос чуть позже. Ну, давайте, наверное, ответим сейчас скоро.
Давайте я договорю до школы.
Давайте,
по школу,
конечно,
и
да.
потом
угу,
вернусь
да.
к маятниковой миграции, да, к местам работы и от них жилью. Значит, школу мы ремонтируем. В прошлом году сделали огромное крыльцо ребятишкам, да, то есть, потому что крыльца не было, все, вода шла в школу, то есть. Школа на самом деле огромная, она на 900 ребятишек, вот, но как бы она уже загружена. То есть она загружена практически под завязку, вот, и в связи с последними указами президента перевода всех ребятишек для учебы в одну смену, вот, конечно, ну, она не справится с такой задачей.
Расширять она ее... не справится с вашим, наверное, с демографической ситуацией.
Мы,
да,
тоже, мы подкидываем, так сказать, да. в эту проблему дровишек, потому что заселяем примерно одну семью в день. Вот, в прошлом году сдали 180 домов, в этом году тоже сдадим, наверное, порядка 200 семей.
А вы не мониторите, сколько у вас в год рождается детей?
Я, честно говоря, не мониторю, но как минимум каждый месяц у нас ездят эти самые машины, да, с ленточками, в общем, висят аисты там и так далее. То есть кто-то у нас постоянно рождается, но у нас на самом деле и контингент очень такой своеобразный, то есть демографический сдвиг в сторону 86-85 года рождения среди наших жителей, он очевиден, да, то есть мы когда строили поселок, сразу говорили, что мы будем строить садик, вот, и на фоне этой глобальной проблемы в Новосибирске, да, то есть у нас жители именно вот такого плана подбирались. Есть, конечно, и разного возраста, да, есть и пожилые приехали, да, то есть на свой небольшой участок можно выйти, да, и, в общем, без особых затрат усилий, да, его содержать. Вот, но в основном люди, молодые семьи, которые хотят развиваться и которым нужно место, где это все можно организовать, свое собственное развитие. Вот, так вот про школу. Мы сейчас находимся в очень интересной стадии развития нашего микрорайона. То есть на самом деле у нас застраивать осталось достаточно немного. Ну, процентов 80 мы уже застроили. Вот, мы сейчас занимаемся его расширением нашего микрорайона. То есть мы расширим его порядка, ну, увеличим площадь его три раза, то есть у нас было 40 гектаров, станет практически 100. Вот, мы с областью, с районом уже обсуждаем эту, как бы, ну, перспективу. Вот, и естественно, что на территории нашего микрорайона должна быть построена новая школа. Вот, эскизные проработки я уже сделал. Вот, в основном все, что строится в поселке, строится по моим эскизам. Вот, то есть понятна уже концепция, школа будет большая.
Она как-то будет отличаться от
конечно,
обычных школ?
Ну, конечно, конечно. Она будет совершенно необычная, как и наш садик, если на него посмотреть, найти на сайте, да, увидеть фотографии. Вот, садик этот мы сложили с моим сыном из детских кубиков. Вот, так он называется, кубики. Вот, очень красивое, симпатичное, необычное здание. Дети туда бегут, это вот не соврать, да, у них так как будто там на резиночке оттянули и отпустили, они туда несутся. Вот, точно такой же мы сделаем школу. Вот, она будет находиться в очень красивом месте рядом.
И дети там будут очень хорошо учиться.
Сквером, ну,
бежать туда,
надеюсь, да, что это будет так.
А вот скажите, это вот все прекрасно, это все пригородный простор. Но таким образом можно решать вопросы и вот распространять, проще говоря, ваш опыт на территорию Новосибирской области?
Я думаю, что...
Какие есть для этого,
конечно,
условия,
надо это делать.
И что, вот, почему это не происходит?
Условия есть все, почему не происходит, тоже достаточно понятно. Да, есть инерционная составляющая в плане психологии как строителей, проектировщиков, застройщиков, да, так и в плане инерции покупательской психологии. То есть все привыкли в советское время жить в кучках, да, в домах многоквартирных.
Но здесь тоже у вас кучка, прям как вот по-вашему.
Многоэтажных.
Когда все друг у друга на виду.
Дьявол кроется в нюансах все-таки. То есть есть, конечно, скученность, да, есть, скажем так, не у каждого по дальневосточному гектару земли, есть сообщество людей, но человек все-таки животное, оно коллективное, то есть он не может жить, ну, отдельно совсем друг от друга, то есть могут, но это совсем единицам это надо.
Но если говорить о молодых, им это приятно, но, они ну, там, да.
Да, многим людям, конечно, им надо общаться, то есть они должны жить в какой-то, в своей какой-то среде, в своем сообществе, это нормально и правильно.
Вот эти сообщества, кстати, вы помогаете формировать, это я тоже знаю.
Обязательно, мы проводим очень большую организационную работу среди наших жителей по, ну, как бы регулярному их встречам и общению на какие-то разные тематические, как бы, ну, с разными тематическими составляющими.
Еще раз, почему, кроме инерции, не распространяется опыт на территории Новосибирска?
Я думаю, что это самая главная причина. Вот как только в стройку придут люди со свежими мозгами, вот, со свежим взглядом, ну, такие, как я, да, я не строитель по образованию, я экономист, закончил НГУ, экономфак. Вот, поэтому мне все эти как бы строительные нормы и правила, они и традиции, да, они, в общем-то, по боку на самом деле. Я вот не смотрю на то.
Ой, как на вас сейчас обидятся строители со стажем.
Да почему? Зачем обижаться? У них есть свой контингент, есть люди, которые их жилье любят, приобретают. Ради бога, почему нет? Просто мы как бы открываем новую дверь, открываем новое окно. Почему нет-то? Ради бога.
А власти Новосибирской области должны как-то участвовать в том, чтобы в этом смысле развивалось жилищное строительство?
Ну, власть вообще во всем должна участвовать, на то она и власть.
С другой стороны, это частный бизнес.
Естественно, нет. Конечно, тут подменять одно другим не надо. То есть все должны заниматься своим делом. Вот. Застройщики должны проектировать микрорайоны, строить, а власть должна делать так, чтобы застройка этих микрорайонов, да, и прибыль, которую получает застройщик, все-таки застройщик коммерческая организация в первую очередь, она должна ориентироваться на прибыль, иначе она не будет застройщиком, вылетит в трубу, от этого никому хорошо не станет. Вот, она должна, власть это должна делать так, чтобы застройщик свою прибыль получал за счет собственной эффективности, а не за счет того, что он жителей загнал в какое-то, ну, как бы гетто, да, и там, ну, на, так сказать, временных вот этих вот жизненных трудностях людей, которые не могут себе позволить какое-то жилье по большей площади,
28
да, получал,
лет ипотеку.
Получал сверхприбыли. Ипотека – это тоже нормальный, на самом деле, инструмент. Вопрос, опять же, в деталях, да, в тех, допустим, процентных ставках, по которым она сейчас берется. То есть процентные ставки сумасшедшие.
Ну, вот могу привести
это
пример.
Это тоже вопрос для работы властных структур. Как сделать так, чтобы длинные деньги стоили не такие космические совершенно цены?
У нас есть звонок. Доброе утро.
Доброе утро. А я хотела спросить у застройщика, как с качеством связи? Телефон, интернет, потому что для любого школьника сейчас, понимаете, что это очень
важно. Да, и для взрослого человека это тоже очень важно. Спасибо вам за звонок.
Для школьников интернет, да, это большая беда. Значит, ну, смотрите, у нас два оператора, мы по поселку проложили свои собственные сети, канализацию связи. Заложили в них собственные оптические кабели. Вот, то есть мне удалось затащить в поселок двух операторов, которые предоставляют доступ к интернету и к интернет-телевидению. Вот, в каждый дом мы заводим два оптических кабеля, в каждое домохозяйство. Вы потом сами выбираете себе оператора, приобретаете небольшой модем. Вот, и, собственно говоря, никакого мобильного рабства нет, стоимость за подключение к интернету ноль, вот, то есть вы сразу, дом ваш подключен к интернету изначально при его, как бы, сдаче.
У меня такое ощущение, что вы продумали все. Есть то, что
мы
еще, да, что не удалось сделать.
Есть что не удалось, на самом деле отличный вопрос, вот, сходу, наверное, на него ответить я не могу, вот, просто мы занимаемся развитием поселка не в какой-то вот там короткий период времени, да, то есть мы туда пришли всерьез надолго, поэтому есть, скажем так, моменты, нюансы, связанные с тем, что мы вынуждены строить инфраструктуру, да, строить ее в каком-то продолжительном периоде времени. То есть, когда заселились наши первые жители, да, у нас не было твердого покрытия дорог. То есть мы учились, строили свой цех по производству тротуарной плитки, потому что и плитки, брусчатки, потому что покрывать асфальтом дорого, да, и вот в местах, где все коммуникации подземные, глупо, потому что все эти, весь этот асфальт, весь провалится, да, потому что, ну, невозможно уплотнить трехметровой глубины траншею канализационную, да, и потом этот весь асфальт придется, ну, в общем, ямочный ремонт и вся вот эта вот ерунда, это будет присутствовать с жителями. Мы построили свой цех плитки брусчатки, да, и сейчас, если где-то у нас мы видим вокруг, рядом с канализационным или водяным колодцем или колодцем связи, происходит просадка грунта, ну, просто, как бы, это нормальная, на самом деле, ситуация, вот, мы плиточку разобрали и пробили.
Отремонтировать очень быстро.
Вот, поэтому есть момент, скажем так, с тем, что мы очень быстро развиваемся, есть вот такие небольшие болезни роста, ну, сейчас актуальная проблема, у жителей все вышли на благоустройство своих садиков, огородиков, придомовых площадок, да, бэк-ярдов, да, задних двориков. Вот, мы немного не успеваем делать ограждение этих задних двориков. Ну, вот сейчас вот составили график, дополнительную бригаду возьмем, ну, нагоним. Вот,
если, ой,
вот...
Надо же, конечно, к чему-то придраться, заборчики, да, заборчиков еще нет, у нас есть звонок.
Обязательно.
Доброе утро.
Доброе утро, здравствуйте. Это Николай Сергеевич вас беспокоит. Я бы хотел задать один вопрос, так спросить вас. Скажите, пожалуйста, вот предположим, завершится ваше строительство, и вы сами лично, вот эта ваша организация, насколько планирует эксплуатацию уже сданного, когда вы оттуда уйдете?
Спасибо. Спасибо, Николай Сергеевич.
Ну, мы не планируем оттуда уходить, на самом деле. Там помимо жилья и помимо инженерной инфраструктуры построено много социальной инфраструктуры, тот же садик, да, мы не передаем его никому на баланс. Построено большое количество и сейчас вводится коммерческая инфраструктура, то есть это рынок фермерский, это супермаркет, дом быта, магазин непродовольственных товаров.
Но все равно наступит какое-то время, как я так понимаю, что Николай Сергеевич говорит об этом, что вы все сделаете, и все свои 40 гектаров облагородите и застроите, и все заселите квартиры, и все построите, а дальше что будете делать?
Дальше займется служба эксплуатации своим прямым делом, чем она и сейчас занимается. То есть она начнет все это дело эксплуатировать.
У нас есть еще один вопрос, на который мы так и не ответили, от Владислава Васильевича. Он спрашивал вот про эту маятниковую миграцию, про то, как ваши жители
где
загружают... Нет, он говорил о другом, не о том, где работать, а о том, что ваши жители загружают потоки транспортные и делают пробки еще большими.
Где работать и как были. С этим бороться?
Да, да.
На самом деле, это действительно большая проблема всех микрорайонов, которые находятся где-то не рядом с большим производственным комплексом. Ну, жить рядом с производственным комплексом тоже, наверное, приятного мало, да? Все-таки жить надо там, где производственных факторов, влияющих на экологию, ну, как можно меньше должно быть, да? Вот, это, в общем, достаточно очевидно. Вот, мы находимся на Толмачевском шоссе, и рядом с нами, в непосредственной близости, там, в 5-6 километрах, там находится большой оптово-производственный и логистический комплекс, да, как бы старые ворота в Новосибирск, все базы снабжения там находились. Вот, поэтому наши жители ездят в противофазу к пробкам, которые находятся на Толмачевское шоссе утром и с Толмачевского шоссе вечером. То есть все Толмачевское шоссе стоит навстречу нам утром, да, наши жители разъезжаются, как бы, ну, пробка стоит навстречу. Вечером обратная ситуация, все едут в поселок, да, Толмачевское шоссе стоит на выезд. Вот, поэтому мы на самом деле не создаем больших проблем, именно не добавляем, скажем так, проблем в трафик, который находится на тещином языке, так называемом, да, и на кольце на Хилокском, которое ведет к Толмачевскому шоссе, с которого начинается Толмачевское шоссе. Вот, но на самом деле вопрос очень правильный, да, и опять же, вот если обратиться к европейскому опыту, на который мы достаточно пристально смотрим, да, там производственные и какие-то складские комплексы, да, то есть то место, где приложение усилий для жителей, да, для людей, вот, они также рассредоточены, то есть на самом деле там очень мало людей ездят в центр города на работу, то есть как понимание такого, так даунтаун, там оно, конечно, присутствует, да, это высокие здания в центре города, но от этого тоже все отходят. Вот мы сейчас строим, скоро будем вводить в эксплуатацию рядом с нашим поселком большой бизнес-парк.
Мы о нем поговорим чуть позже. Я хочу напомнить нашим радиослушателям, что у нас сегодня в студии Алексей Владимирович Кузнецов, застройщик микрорайона «Пригородный простор». И у нас есть звонок. Доброе утро.
Доброе утро.
Слушаем вас.
Алексей Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня зовут Виталий, я являюсь жителем «Пригородного простора».
Здорово.
Хотел бы сказать вам большое спасибо за поселок. Нам здесь очень нравится жить.
Вам спасибо.
Да, мы переехали в январе, я хочу по поводу квартплаты, что многие меня спрашивают, ну, знакомые, что, наверное, у вас там большая квартплата. Я говорю, вот смотрите, в январе мы переехали, 2,166 как бы стоит содержание, и далее по счетчикам. И в итоге там получается в районе 5000, как бы это вообще ни о чем.
Даже меньше, чем вы говорили, кстати.
Да, для такого семья из 4 человек у нас.
Виталий, а вот есть ли у вас какие-то пожелания, Алексей Владимирович? Тут так все хорошо и, ну, даже подозрительно. Вот сижу целый час, слушаю, жалею, что не живу в пригородном просторе, но вот вопросы вот все равно, думаю, что они должны быть у вас.
Ну, как вы знаете, все в процессе, все идет в строительство, очень так.
Пожелания какие-то есть?
Пожелания? Я думаю, что нужно дальше развиваться.
Спасибо.
Спасибо вам большое.
Это не оплаченная акция, я не договаривался с Виталием.
Да, верю.
Спасибо.
Ну, давайте продолжим все-таки, да, про маятниковую миграцию, про рабочие места. У нас осталось еще 5 минут до конца эфира.
Вообще, я считаю, что вот любое вот это такое локальное место проживания людей, оно должно сводить вот эту маятниковую миграцию к минимуму. То есть вообще должно быть как можно меньше поводов для того, чтобы за пределы вот локации, в которой человек живет, выезжать. Понятно, что есть ну, случаи, связанные со здоровьем, да, допустим, какие-то клиники, я не знаю, они понятно, что их невозможно сконцентрировать в каждой локации, да, и сделать хорошие клиники в каждом из мест проживания.
Понятно, локального. Понятно, что поликлинику вы строить не будете.
Почему? Мы строим, мы запроектировали же медицинский центр у нас на территории.
Но он будет платным медицинским центром.
Мы сделаем, скорее всего, какой-то вариант ГЧП. Потому что
давайте скажем, что это государственно-частное партнерство.
Да, государственно-частное партнерство. Это сейчас тоже тема достаточно актуальна, развивается. Вот, в Толмачево нету ФАПа, фельдшерского акушерского пункта. То есть, скорее всего, мы там часть...
А где обслуживаются все жители Толмачевского?
В городе Обь. К сожалению, в Толмачево вообще отсутствует всякая вот такая инфраструктура, которая связана со здоровьем. Вот. Но мы это дело поправим. Вот.
А скорая помощь откуда едет?
Скорая помощь оттуда же, да.
Тоже из-за
То есть все ребятишки у нас поставлены на учет скорой помощи в Обской поликлинике. До нее недалеко, но все-таки это уже другой город, другое муниципальное образование, и это неправильно. То есть все-таки вот такие вещи, там 95% потребностей жителей должно закрываться в рамках вот этой одной локации. То есть есть вещи там связанные с развлечениями, да, с какими-то парками отдыха, с аттракционами, да, понятно, что их тоже невозможно локализовать, да это и не нужно. Потому что, ну, не будет соответствующего покупательского там потока. Вот. А основные вещи, они все должны находиться здесь. И мы над этим очень плотно работаем. То есть это все касаемо социальной инженерной инфраструктуры, вещей, которые люди обращаются каждый день, это все должно быть здесь. То есть если это не каждый день, если это разовые какие-то вещи, спонтанные там акции или связанные со здоровьем, да, ну, опять же, не каждый день. То есть это все должно где-то находиться, может находиться. Не здесь. Поэтому маятниковая миграция – это плохо, и мы с ней будем бороться.
Вот вы начали говорить о том, что медицинский центр будете строить на основах ГЧП, государственно-частного партнерства.
Строить мы будем сами, мы эксплуатировать его будем.
Эксплуатировать будете, так. Угу. Что это будет собой представлять? Вот каким образом будут обслуживаться там люди? На каких условиях?
Если это будет ФАП, если мне удастся договориться с районом организовать здесь ФАП, вот, то, естественно, это будет в рамках с программой медстрахования по полисам обслуживания, ну, условно говоря, бесплатной медицины.
Бесплатная медицина, вот платно-бесплатно, всегда вопрос.
Наверняка будут потребности и в платной медицине, вот у меня постоянно есть, ну, скажем так, проблема там, ну, справки на оружие, да, вот, не знаю, там, медосмотр пройти в водительской справке, да, то есть с моим графиком работы это, ну, очень проблематично, то есть куда-то ехать, где-то стоять в очереди. Ну,
педиатру,
будет.
Можно будет ездить?
Да, конечно, конечно.
Не ездить, а он будет находиться на территории.
Да, это я думаю, что вот этот мы вопрос решим в рамках ФАПа.
Угу.
На площадях медицинского центра.
А, и еще вопрос. Вот сколько у вас, вы сказали, что каждый день вы заселяете по одной семье. Сколько сегодня семей проживает на территории?
Около 500.
Какие есть перспективы, сколько вы еще можете поселить?
Ну вот в рамках существующей концепции пригородного простора, да, у нас будет проживать около 750, по-моему, семей.
То есть еще 250 семей. Для них уже жилье построено, строится?
Оно у нас постоянно что-то строится, да, то есть готового жилья в продаже нету, поэтому все, что мы строим, все расходится, слава богу, пока на этапе строительства. Вот, мне крайне важно, чтобы процесс этот не останавливался, потому что, ну, огромное количество людей задействовано, больше 500 человек работает на строительной площадке. Вот, поэтому сейчас мы постоянно вводим жилье, готовимся к введению 4 многоквартирных малоэтажных домов. Вот, тоже в 3 этажах они исполнены, просто площадь их чуть-чуть поменьше. Каждого домовладения, двушки, трешки есть. Вот, поэтому в этом году, я думаю, что мы семей 200 заселим. Вот, ну и на следующий год останется совсем немножко, поэтому нам надо торопиться и искать место, куда приземлиться.
Спасибо. Я желаю вам найти это место, куда приземлиться. Я напоминаю нашим радиослушателям, что у нас сегодня в студии был Алексей Владимирович Кузнецов, застройщик микрорайона «Пригородный простор». Мы говорили о жилищной застройке, о развитии территории, о перспективах пригородного простора и всего нашего Новосибирска и Новосибирской области. Спасибо вам большое.
Спасибо вам. До свидания.
Погода в Новосибирске.
По данным Новосибирского гидрометцентра, в городе преимущественно без осадков. Ветер западный 5-10 метров в секунду, порывы ветра до 15. Температура ночью плюс 4-6, при прояснении около нуля. Днем плюс 12-14 градусов.
Реклама на Вести ФМ 354-91-11. Код города 383.
Запишитесь на консультацию к доктору Золотаеву и узнайте варианты несъемного протезирования за один день при полной потере зубов. Подробности на сайте drzolotayev.rf и по телефону 238-33-78. Город Новосибирск. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
Давит НДС? Обнал дорог и опасен? Готовы все потерять? Нет?
Посетите семинар Владимира Турова 7-8 июня в Новосибирске. 2-380-380. Код города 383. 18+.
Совершаете поездки на метро? Тогда в аптечных пунктах в метрополитене вам скидка от муниципальной аптечной сети 10% на все товары при предъявлении транспортной карты Новосибирска. А если карты нет, до 30 июня за каждые 500 рублей от покупки в аптеке вручаем жетон для проезда в метрополитене. Подробности об организаторе акции, сроках, правилах ее проведения по телефону 230-18-18. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Город Новосибирск. Прием и размещение рекламы в эфире радио Вести ФМ. Телефон рекламной службы ГТРК Новосибирск 354-91-11. Код города 383.
...2011 года.